Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
И я очень сильно надеюсь, что и сами в этот момент развлекаемся, поэтому это... Да, я уже заговариваюсь, потому что я уже в новом году. Это не прямой эфир, это запись, поэтому, друзья, мы тоже отдыхаем, но, тем не менее, мы очень-очень много поработали перед Новым годом, чтобы вы, находясь у себя дома, в окружении салатов оливье, там, соков, лимонадов и каких-нибудь вкусняшек, слушали Радио Теос и отдыхали, проводили новогодние праздники с Радио Теос, а не с каким-нибудь другим радио. Хотя, возможно, оно тоже интересное, классное, но оно не Радио Теос, друзья. У нас сегодня Алексей Пичугин, привет.
Привет.
И Вика Щепеткова.
Привет.
Мне уже надоело спрашивать, но я все-таки спрашиваю, когда же в этом же году случится уже чудо, и я увижу твой паспорт уже все-таки с другой фамилией. Пятый раз я спрашиваю.
Да, по идее, да. Так я же говорила, что я планирую в сентябре. Ой, раз в феврале. Почему сентябрь? В феврале, да, начать заниматься этим делом.
Какие у вас планы? Как вы провели Новый год?
Ну, я работала в Новый год, вот, и все, конец.
Да? А Алексей Пичугин?
Я праздновал, но я не знаю с кем.
Слушай, правда так и будет ваша новогодняя ночь, что ты будешь работать, а ты будешь не знаю с кем праздновать?
Да.
Да?
Думаю, да. Если у Вики работы нет.
Знаете, я тоже, я вот на самом деле многим людям с вами знаком, кто вот такими профессиями, как у тебя, Вика, занимается, там фото, видеосъемка, либо какое-то, какие-то ведущие, и они говорят, что да, вот мы там-то будем работать, мы там-то, а их жены, дети, там все остальные родственники будут отдельно от них проводить Новый год. И как по мне, так это ужасно, если честно. Я тебя не критикую, нет, просто я воспитан немножко в другой, да? Ну, в другом. Я даже когда жил, знаешь, в других городах, всегда приезжал в Новый год. Где бы я ни жил, где бы я ни находился, я в Новый год приезжал всегда домой к родителям, потому что как-то так привык. И для меня это что-то нечто странное, провести Новый год как-то иначе. Мы прошлый Новый год провели с сыном вдвоем. Так получилось, потому что моя жена и его мама была в другой стране, там у своих родителей, у него умер папа. И это первый Новый год, когда мы просто вдвоем с ребенком провели. И для меня тоже было таким стрессом, знаешь. Поэтому, ну хорошо, я надеюсь, что ты очень хорошо поработала в новогоднюю ночь.
Я просто хочу сказать, что для таких, для ненормированного графика это, ну, самое основное, что ты как бы в праздники ты работаешь, в остальные дни ты отдыхаешь. Угу. И поэтому как бы каждый день у меня как праздник, когда я не работаю, как выходной, а праздники общепринятые, да, это мои рабочие дни. Поэтому в этом нет ничего такого, просто нужно как-то...
Мы на Рождество оторвемся.
Да.
Ну вообще, вы знаете, друзья, я люблю вас в том числе за то, что у вас у обоих ненормированный рабочий график, и вас всегда можно позвать на Радио Теос, даже буквально за несколько часов, сказать, ребята, приезжайте, у нас есть классный кофе, у нас есть плюшки, правда, плюшек в этот раз почему-то не оказалось, было только кофе, и то только налитый, но не выпитый. Но ведь мы в эти мгновения, мы празднуем не только Новый год, да, у нас еще праздник Рождества Иисуса Христа, да, который мы, как христианская радиостанция, я как христианин, и вы, да, тоже как христиане, тоже, наверное, отмечаете.
Да.
Что для вас важнее вообще, вот по внутренним ощущениям сейчас? Как вы себя ощущаете? Для вас важнее Новый год или Рождество? Что больше эмоций вызывает? Только честно, конечно.
Ну, для меня на данный момент, в данном возрасте, для меня, конечно, Рождество. Не знаю, просто... Во-первых, ну, мы празднуем Рождество 25 декабря с семьей или в церкви, по-разному, как в зависимости от ситуации. Вот, и это как бы такой уже первый праздник, который касается лично... внутри души, вот что-то такое. А что касается, например, детства, естественно, мне, ну, в детстве был важен Новый год, потому что в Новый год были подарки, Дед Мороз, Снегурочка и все такое. Оно вот сейчас выросло, да, и как бы Рождество. Но в нашей семье даже, ну, с моими родителями, не в нашей с Лёшиной, а вот все равно даже последние, ну, где-то в моем подростковом возрасте, вот для нас был тоже важен праздник Рождества, мы собирались со всей семьей и тогда уже дарили подарки, а Новый год так был. И Новый год очень часто мы праздновали все по отдельности, кто где, и я очень часто праздновала его с молодежью в церкви или еще где-нибудь, ну, то есть вот как-то Рождество был такой семейный праздник, ну, и он сейчас как бы таким семейным является, конечно.
Лёха, а у тебя как?
Да так же. Но, наверное, в Рождестве больше смысла, он такой более личный, более праздничный. А Новый год – это такая, скорее, традиция, он более общественный, больше там президент что-то поздравляет, кого-то фильмы показывает. Вот оно такое разведённое.
Некоторые президенты уходят в Новый год.
Всякое бывает.
Прощаются с нами. Слушайте, а вы... Я извиняюсь, конечно, я совершенно не собирался политический момент в это включать. Вы празднуете 25 декабря, а в январе празднуете Рождество?
Ну, вот в своей семье у меня как-то не было такого, чтобы мы 7-го праздновали, поэтому, ну, как-то просто непривычно, то есть я даже не против того, чтобы там 7 января праздновать, просто как-то, да, у нас было вот перед Новым годом. А вообще, ну, в нашей семье считалось, что, ну, как бы, лето исчисления идет же от рождения Христа, как оно может быть? Как может быть Новый год, ну, как бы, перед тем, как родился Христос, хотя вот лето исчисления идет с того момента, как он родился, поэтому это более логично, что ли, было?
Ну, наша страна вообще, она не очень логична, да, в том числе потому, что мы празднуем два Рождества и два Новых года, да, всегда, ну, да, традиционно, да. Сколько я помню, мы праздновали два Нового года, два Рождества, и у нас лично в моей семье, например, старый Новый год, тоже такое абсурдное выражение для иностранца, он был чуть-чуть менее праздничный, чем Новый год, чуть-чуть менее праздничный, и незначительно причем, да, у нас тоже накрывался огромный стол, всегда были гости, иногда даже на старый Новый год было гостей в доме больше, чем на Новый год, потому что обычно Новый год празднуют в своих семьях, да, а старый Новый год уже по гостям и все остальное. Ну ладно, хорошо, мы празднуем Рождество Иисуса Христа. Мы-то знаем, кто это такое, да, с вами?
Мы-то знаем.
Ну, по крайней мере, более-менее относительно имеем даже согласие по этому поводу между собой, кто это, да, и что это за праздник. Но знают ли об этом люди на улице? Кто такой вообще Христос, да? Кто это такой? Слушаем.
Глас народа.
Кто такой Иисус Христос?
Человек, распятый на кресте.
Для чего?
Он наказан был за что-то, за свои деяния.
Я хорошо знаю, кто такой, я не хочу говорить.
Сын Божий, заступник за нас.
Откуда вы это знаете?
Из Библии, от родителей, от дедушки, от бабушки.
Ну, которого распяли.
Ну, а кто он?
Ну, его считают, наверное, Богом его считают, или как вот.
Глас народа.
Обратили внимание, что не все уверенно отвечали на вопрос, кто такой Иисус Христос?
Ну, конечно.
Но при этом все празднуют Рождество сейчас. Даже я вчера буквально мы с женой ехали, или позавчера, у нас рядом с домом, недалеко от дома, два огромных таких вот в 16-этажный дом высотой растяжки. У нас, собственно, на этом доме, да, на одной стороне написано «Новым годом», на другой — «С Рождеством». Но при этом люди, многие даже не знают, что они праздновать-то собираются. Вы встречали часто людей, которые не знают, кто такой Иисус Христос, или не уверены в этом?
Да нет, не часто. Все-таки, да даже в вопросе народ более-менее знает, кто это. Просто не для всех людей не христиан Рождество вообще имеет такой смысл. Это скорее какое-то такое дополнение к Новому году, чисто добавка, еще что-то попраздновать.
Раскачка,
да-да.
Повод заработать денег.
Традиция, конечно. Ну да-да, что-то такое маркетинговое, коммерческое. Вот. А для христиан, конечно, это более значимое. Вот, и все. А у нас знакомых христиан полно.
А вы используете? Да, говори.
Я просто слышала интересный такой ответ, вот как раз на этот вопрос, кого-то тоже у детей, что ли, спросили, что такое Рождество, и он ответил, что это день рождения Деда Мороза.
Слушай, классно, я, к сожалению, не встречал такого ответа в своей практике, но было бы забавно, наверное. Я в будущем вообще планирую сделать программу с детьми, но в этом есть там определенные сложности, я хочу такие взрослые вопросы позадавать тоже детям, как они на это отвечают. Иногда вот мой сын отвечает очень потрясающе. Я однажды спросил его, что такое ад, как ты воспринимаешь ад? И ему было тогда 8 лет, и он сказал, что это какая-то такая большая яма, в которую падаешь и никогда не можешь остановиться. Вот он 8 лет воспринимал ад, хотя я ему никогда не рассказывал, что это такое, да? Это вот откуда-то у него внутри него образовалось такое понимание, что это огромная бездонная яма, в которую падаешь и не можешь остановиться. Вы используете Рождество как повод поговорить с кем-то о Христе дополнительный? Вот, было у вас такое или нет в практике?
При случае используем.
Ну, естественно, да, потому что в нашей стране не особо принято 25 декабря праздновать Рождество, и, ну, если там что-то кто-то спрашивает о том, там, ну, про этот день, и ты, например, отвечаешь, я вот Рождество праздную, и начинаются вопросы по этому поводу, и уже дальше как бы клеится разговор. Вот. Вот именно из-за того, что как раз это 25 декабря, а не 7 января, как
и у всех. Сами вообще не празднуете, а поздравляете с Рождеством людей? То есть вот мы поздравляем с Новым годом, да? Мы говорим иногда... Причем даже неверующие говорят, это Христос воскресе там, да?
Ну да, да.
Во время Пасхи. А с Рождеством поздравляете кого-нибудь сами?
Ну, если это для кого важно, поздравляем, конечно. Это такой хороший вообще способ начать что-то рассказывать тем, кто не знает. Просто, да, наверное, у нас не так много новых знакомых каждый год появляется.
Я еще подумала, что мы такие особо нелюдимые. Ну, я пишу какой-нибудь поздравительный пост в социальных сетях, и в нем как бы какие-то... Ну, в общем, и поздравляю, и какие-то итоги подвожу годы вообще своей жизни, может быть. Кому-то это будет интересно.
Ну, ты же фотограф у нас, ты делаешь какие-то скидки в этот
день? Нет, это как раз... Да нет, в этот день я просто практически никогда не работаю. Вот, хочется в этот день там либо побыть с семьей, как-то, ну, не знаю, отдохнуть, посидеть, не работать, естественно. Вот, и поэтому как бы... Я никаких скидок нет. Да и вообще новогодние праздники — это время зарабатывать деньги.
Время собирать камни, да, а не разбрасывать камни. А если бы вас спросил кто-то на улице, кого вы поздравили, не знаю, ну, кто-то, знаете, бывает часто такая, идешь, когда радостный по улице, у меня такое было один раз, по-моему, или два, и тебя спрашивают, а чем ты такой возбужденный, от чего такой радостный, да, что у тебя хорошего, незнакомый человек совершенно, да, и вот идете в день Рождества Христова, празднуете, и к вам кто-то подходит, а чего вы такие радостные, а вы говорите, ну вот же Христос родился, да, а кто это?
Чуть ни раз такой ситуации не было.
Меня просто интересует вопрос, Леша, как бы ты ответил человеку на улице, постороннему, да, которого ты не собирался там евангелизировать или которому рассказывать о Боге, да? Вот совершенно неожиданный контакт на улице. Кто такой Иисус Христос? Что вы празднуете? Что бы ты ответил?
Я бы заинтриговал как-нибудь. Не знаю. Знаешь, вот как... В каком состоянии меня человек поймает, то бы и ответил. Не знаю.
Не знаешь, а Вика?
Ну, правильный ответ, естественно.
Белочка.
Иисус Христос родился, Сын Бога, Спаситель.
Угу.
Приходите в церковь. Вот визиточка.
Я понял. Слушай, а ты правда носишь с тобой визитки церкви?
Нет.
Нет?
Нужно будет, да, носить.
У нас есть женщина такая, Шарлотта ее зовут.
Да, я знаю.
Знаешь, да, в нашей церкви? В вашей церкви, в нашей церкви. У нее есть такой классный метод. Она поднимается, она перемещается только на общественном транспорте всегда. У нее нет машины. И у нее есть метод рассказать о Боге, об Иисусе Христе. Вот до тех пор, пока она едет с человеком на эскалаторе, это 45 секунд примерно, там минуту-полторы минуты, да, в зависимости от эскалатора, у нее есть отработанная схема, как она может соседу по эскалатору рассказать Евангелие, представляете? То есть в любой момент она всегда готова к тому, чтобы кому-то о чем-то по ситуации рассказать, да, что связано со христианством, с Библией и со всеми вот этими делами. Ну ладно, кто такой Иисус Христос, мы более-менее понимаем, это Сын Бога, кто бы что в это не вкладывал на самом-то деле, но кто же такой настоящий христианин? Никогда не задумывались. Я знаю, что Леша совершенно точно имеет на этот ответ, нет?
Он Христос совершенно точно имеет на этот ответ.
Хорошо, послушаем, кто такой настоящий христианин по мнению жителей Санкт-Петербурга.
Глаз народа. Глаз народа.
Как узнать настоящего христианина?
Никак не узнать.
Скажем, такие во всем правильные, с одной стороны, но с другой стороны, они всех остальных осуждают.
Ой, наверное, только по общению ты это поймешь. При общении.
По ним как-то сразу видно, но по добрым поступкам.
Не знаю, а как его отличить? С ним только пообщаться, наверное, можно как-то.
Внешне никак. По крестику.
Мне кажется, это внутри каждого человека. Как ты не узнаешь, настоящий он или не настоящий.
По его поступкам не узнаешь тоже.
Да это все чепуха. Я думаю, все врут.
Вы знаете, я сейчас слышу, что вот много под христианством сейчас, к сожалению, идет таких вот лозунгов, пропаганды. Мне бы хотелось, чтобы это были человечные люди.
По добру, по милосердию, в идеальном таком понятии, в чистом виде добро.
Сложно.
по чувству благодарности. Ведь христианская религия предполагает именно, в отличие от всех остальных, благодарность Создателю за то, что он как бы породнился с людьми, рискнул своим сыном. Другие-то боги ничего не делали для того, чтобы породниться с людьми.
Глаз народа. Глаз народа.
И что потрясающе, последний мужчина был не воцерковленным христианином и даже, в общем-то, по сути, по-моему, неверующим.
Ну, надо же.
Представляешь, какой ответ? Ты крестик носишь, Леш?
Нет.
Нет, а ты?
Нет.
Нет, а я ношу. Значит, я христианин, а вы не очень, да? Так получается. Какой ответ тебя, Леш, больше привлек и который ты считаешь наиболее похожий на истину из услышанных?
Никак не узнаешь, там кто-то вначале сказал.
Я почему-то был уверен, что это ты ответишь, а ты как считаешь?
Да, наверное, это сложно, очень сложно. И вот человек никогда не до конца, ты никогда не будешь точно знать, кто христианин, а кто нет. Это вот реально только вопрос человека и Бога лично. И вот только Бог знает, кто христианин, а кто нет.
Ну, а вообще, должно ли быть христианство, вот я спрашиваю, да, ни в чем не убеждаю, должно ли быть христианство как-то заметно со стороны, и можно ли, ну, должен ли быть христианин таким образом жить, да, чтобы действительно вот на него пальцем показывали люди со стороны и говорили, что вот это человек христианин, или хорошо, не так, он какой-то не такой, да, он, может быть, не христианин там, а с Богом живет, да, там, Божий человек. Как это, должно это со стороны определяться и быть понятно?
Ну, если это искренне исходит от сердца, то, что ты делаешь, то да, классно. Если это наиграно, и, например, в церквях пропагандируют, что надо вот, чтобы ты как-то отличался, то мне кажется, это неправильно, потому что какое-то такое вот наигранное, наигранная оболочка, наигранные действия, они всегда воспринимаются очень неестественно и неприятно, негативно
пальцем
скорее.
Пальцем будут показывать.
Да, пальцем показывать это точно будут, вот смотрите. Как бы.
Дурачок какой-то, нет?
Ну...
Христианин, Леш.
Да, типа того.
Ну ты хотел что-то еще сказать, Леш?
Да, вот это же я и хотел сказать. Мне кажется, просто... Это очень романтично звучит, что человек настолько там вот так себя ведет, так себя ставит, что вот все показывают на него и говорят, это христианин. Но в реальной жизни эта фраза может означать буквально что угодно. Он ведет себя как сумасшедший, говорит, что он христианин, и для окружающих слово «христианин» начинает означать «сумасшедший». Поэтому я бы не стал стремиться вот именно к тому, чтобы тебя окружающие оценивали, и поэтому делать какой-то вывод о том, христианин ты или нет. Даже просто вот... Не знаю, какие-то знакомые бывают, говорят, что... А вот если мы сейчас спросим окружающих, там, тебя, людей, они скажут, что ты христианин или нет? Мне кажется, это очень неправильный показатель, да, совсем. Я бы как-то по-другому оценивал.
Ну как?
Как?
Да.
Мне кажется, вот это вот... Сейчас Леша пока подумает. Ну, такая радикальная сторона вот этого вопроса. Естественно, есть еще обычная сторона, да, вот то, как обычные люди все-таки проявляют свое христианство в повседневной жизни. Мне кажется, это проявляется в делах, в первую очередь. То есть то, как ты на работе себя ведешь, то, как ты работаешь, какие у тебя приоритеты, ценности и так далее, что для тебя семья, как ты относишься, там, не знаю, как ты живешь в браке. Вообще любой вопрос моральный какой-то, вот... Поэтому ответу, мне кажется, очень просто определить, христианин человек или... Ну,
просто да, Вика хочет сказать, что у мирских людей как бы есть свои слова. Там честь, достоинство, там честность, что-то еще. Скорее, они, видя христианина настоящего, который им не сообщает напрямую, что он христианин, они будут что-то такое употреблять. Они будут говорить, честный человек, там, не знаю, довериться можно, не знаю, достойный. Ну, какие-то такие слова они будут говорить, он будет... Ты прослывешь как... Человек с большой буквы.
Угу. Я заметил, знаешь, какую вещь? Ни в коем случае не про себя говорю, да? Может быть, я и настоящий христианин, но как минимум не очень красиво про себя так говорить. Мне кажется, по моим наблюдениям со стороны, за людьми, что настоящего христианина от обычного человека можно отличить, ну, в смысле, от нехристианина, да, не от обычного человека, от нехристианина, тем, что, как правило, на мой взгляд, у христианина вот эти моральные ценности, они более четко очерчены. То есть, возможно, вполне возможно, что атеист будет очень-очень классным парнем или девчонкой, да, очень хорошим человеком, но все-таки чаще христиане встречаются с такими конкретными понятиями, да, что, где они поступают так или иначе, то есть, что такое хорошо, что такое плохо. И среди, наверное, людей неверующих больше людей, которые готовы, наверное, поступиться своими принципами в зависимости от по ситуации, да, вот ему выгодно сегодня быть немножко менее моральным, там, да, менее хорошим, потому что ну, вот так вот, да. И он легко на это идет, потому что у него нет какого-то тормоза, нет? Так вы не думаете?
Я не знаю, так говорили про моего дедушку. Вот как ты сейчас про христиан сказал. Мне кажется, это скорее связано со словом «честь». То есть, когда люди не поступаются принципами, у них есть убеждения, они их придерживаются. Я просто, я не знаю, я не с очень большим количеством людей, наверное, общался, чтобы статистику набрать, я не знаю, правда ли, вот среди христиан это более выражено. Мне очень приятно думать, что если это так, это очень, угу. очень здорово, очень приятно.
Я, знаешь, как-то спрашивал людей на улице, это немножко не по теме, но тем не менее, раз уж мы коснулись, что вас раздражает в христианах? Я спрашивал такой вопрос, что раздражает в верующих людях? Если вот подытожить... Хотя я делал по этому поводу пост, знаешь, в интернете, и массу людей там начали возмущение свое указывать. Так вот, обычно в людях неверующих, в верующих раздражает их упертость и такая, знаешь, конкретность.
Сектантство.
Ну, да, можно так это назвать. То есть человек говорит, я, например, не пью, и это значит, что я не пью всегда, да? И это уже воспринимается как какая-то ну, странность какая-то. Что значит, ты не пьешь? Вообще не пьешь? Даже пиво, начинается уточняющий вопрос. Ну, предположим,
даже
там,
лекарство,
да?
Даже лекарство.
Или там, я не знаю, я там, не знаю, не изменяю своей жене, предположим. Как не изменяю своей жене? Что вообще? Совсем? И даже там по WhatsApp ни с какими девчонками там не фильтруешь, да? Ну, блин, я считаю, что это тоже измена. И вот такие какие-то мелочи, да, ну, они вполне конкретные у верующего человека, потому что мы на эту тему, наверное, рассуждаем, говорим об этом, да, как-то для себя их актуализируем, да, разбираем по полочкам. И начинаем, и получается, что наш характер, хорошо, он не наш, а у настоящих христиан, там, да, не мой, он более такой, не знаю, ну, да, ты говоришь, честь, да, более понятный, внятный и конкретный. И это почему-то иногда вызывает у людей негативные эмоции. Я не знаю, почему.
Это в защиту этих людей можно слово скажу?
Как, конечно.
Почему может такое быть? Это совершенно не обязательно так, но как вариант, возможно, людей раздражает то, что у человека нету таких же внятных ответов. То есть, например, он не изменяет жене, потому что ему так в церкви сказали, и он как робот. Я не изменяю жене, все. Угу. Почему не изменяешь? Не изменяю, все. Христиане не изменяют жене, и все, а ответа у него нет. Угу. Оторви да. его сейчас от секты.
Да, кстати, я вспомнила тоже момент такой, разговаривала. Как-то в детском лагере с одним подростком, и он меня спросил, а вот как понять, что вот ты христианин? Ну, вот ты сам, что ты теперь христианин. И мне почему-то пришла такая мысль, что вот ты становишься христианином, когда христианские принципы, они становятся твоими. И вот как раз то, почему... В церкви говорят, ну, формулировка там, да, поступайте так и так. И ты поступаешь сначала, ну, я тоже так делала в подростковом возрасте, что вот тебе так надо поступать. И тебя опять же, да, вот как Леша говорит, тебя спрашивают, почему ты такой, ну, я знаю, что это правильно, а почему это правильно, я не знаю. Вот, и вот в тот момент, когда ты понимаешь, почему это правильно и почему ты хочешь так поступать, мне кажется, вот тогда ты становишься вот христианином. И вот это вот христианский принцип, который ты берешь за основу.
Хочешь, ключевое слово, я бы подчеркнул. Когда ты хочешь поступать, ты хочешь. Не просто тебе так сказали, и ты поступаешь, когда хочешь, и поэтому ты так делаешь. Это важно, потому что ты это распространять сможешь. Ты уже сам сможешь говорить другим, как правильно, а как нет, если ты ориентируешься на свое желание правильное.
Хорошо. Мы, христиане, заявляем о том, что человек может поменяться только... радикально поменяться, да, так тотально поменяться только под воздействием Иисуса Христа, да, под воздействием Бога, веры, Бог меняет человека, а сам человек поменяться не в состоянии. Я спросил сегодня, я спросил у людей на улице, а способен ли человек самостоятельно изменить свой характер или нет?
Глаз народа. Глаз народа.
Может ли человек сам поменять свой характер?
Может, но должны быть внешние какие-то факторы, которые заставят его это сделать.
Может.
Характер, да.
Думаю, да.
Да. При желании, да.
Может.
Может ли человек сам поменять свой характер?
Может.
Да.
Может.
Ну, смотря какой человек. Некоторые могут.
Ну, если он захочет этого, то да.
Ну, процентов на 80, наверное.
Нет, он не меняется.
Может. Может. И был бы стимул.
Для этого нужен стимул хороший.
Глаз народа. Глаз народа.
Ну, в общем, в целом, может поменять свой характер, думают люди. Кто-то считает, что все-таки для этого нужен внешний стимул. А как считаете вы?
Вика так смотрит на меня, типа, отвечай. Думаю, может, конечно, просто тут все сразу, и внешний стимул, и надо, чтобы кто-то там сказал. Если захочет, то сможет. У людей обычно нету причин хотеть. Бог – это очень серьезная причина поменять характер, очень серьезный мотив, очень серьезный внешний фактор и очень серьезное основание для желания.
Угу.
В итоге все равно не сам Бог меняет тебе характер, а ты его меняешь по вот этой причине. Ну, это как вот... Бывает даже такое, что там мужчины ради женщин что-то меняют, женщины ради мужчин. Бывает, что вообще отношения могут изменить характер, в том числе и Бог. Это очень серьезный субъект отношений.
Угу.
Так что я так думаю.
Хорошо, Вика.
Ну, я еще, несомненно, верю в то, что Бог может тоже как-то поменять, изменить тебя. То есть это такая, как это, неестественная природа, сверхъестественная, да, что-то вот, что-то такое, что вот действительно может вот раз вот изменить. Много было свидетельств об этом, просто, ну, свидетельств именно таких, что вот там я был таким, помолился там, да, грубо говоря, и стал другим. И мне кажется, что есть вот такие случаи в том числе.
Еще что характером называть просто бывает. Разное. Ну ладно, извините.
Ничего. Вот, и мне кажется, что и сам человек может поменяться, если хочет, и Бог его может поменять. Опять же, если Бог захочет поменять его. Ну, или он попросит.
Ну, то есть, в принципе, человек, если очень сильно захочет, может стать таким хорошим парнем, опять же, да? Без воздействия Бога со стороны, да? Вот он, допустим, я сегодня решил для себя, что мне нужно быть хорошим парнем. Я какой-то список составил, да, что такое для меня хороший парень.
Угу.
И последовательно пытаюсь добиваться того, чтобы быть хорошим парнем. Так или не так, Леш?
Вопрос, где ты силу возьмешь? Ты-то плохой парень.
Угу.
Ну, вот тебе силы нужны, чтобы себя изменить. Это как, ну, может ли, не знаю, железка сама раскалиться и переплавиться. Ну, силы нужны. Может быть, ты плохой парень, там, не знаю, процентов на 30%. А остальная часть тебя просто дремлет, и ты что-то в себе мобилизовал, там, не знаю, какие-то причины у тебя были, и действительно в чем-то ты смог поменяться, оперевшись на что-то в себе, что уже было.
Угу.
Но если предположить, что ты просто плохой парень, и все, и вдруг откуда-то узнал, что надо стать хорошим, без сил, думаю, такое почти невозможно.
Ну, или без Бога.
Бог силы может дать.
Угу.
Бог – это источник, очень серьезный. Это прям долгий разговор, сложный, но, конечно, значительно легче. Но если в тебе есть что-то, и ты на это оперся, что-то можно и самому поменять.
Хорошо, можно, ну вот смотрите, я думаю, что вот если Писание вспоминать, мы же там Библию, да, мы видим там примеры того, как люди менялись радикально, в смысле характера менялись, да, там были там не очень хорошими парнями, девчонками, и они вдруг стали, то есть полностью поменялись, и да.
Понятие воля тут еще очень важное.
И возьмем, например, Павла Апостола, да, если я сейчас, ты сейчас когда спросила, а что считать за характер, я почему-то подумал, действительно, вот, например, Павел, да, вряд ли поменялся его характер. На самом деле поменялся там знак этого характера с минуса, конечно, на плюс, да? Просто направленность. Но он как был упертым в хорошем смысле слова, да? Только он свою упертость использовал для того, чтобы гнать христиан. Потом он эту же упертость стал использовать для того, чтобы защищать Христа и христиан. Но по большому счету, как человек, он не поменялся.
Угу.
Он просто знак поменял, да, с минуса на плюс.
Павел плохой пример, да.
Но при этом есть, наверное, другие люди, которые действительно поменяли свой характер, нет?
Думаю, конечно, есть. Мне кажется, это всегда пример с каким-то давлением. Знаешь, я почему-то могу сейчас вспомнить только какие-то, ну, навскидку детские рассказы, которые мне говорили там про войну, про что-то такое, когда человек всю жизнь был там, не знаю, никем, ходил на работу, пил пиво, и тут вдруг, значит, свалились испытания тяжелейшие, и он там встал, не знаю, взял саперную лопатку и что-то сделал там, не знаю, великое. Ну, это такой средний сюжет вот похожих историй, когда под высоким давлением человек решает, что он там человек, что он там чего-то не потерпит или чего-то не допустит, кого-то спасет и так далее, и он тогда мобилизует в себе свое там высокое, значит, отторгает в себе свое низкое там и жалкое, и вот меняется, действительно меняется, под этим давлением он живет какое-то время и выходит из него уже действительно другим человеком, с другим характером именно. Там. Опять же, вот слово «воля», да, я сказал, оно нужно. Нужна воля и нужны обстоятельства, нужны отношения с чем-то, с миром, с Богом, это вообще замечательно. Там, ну, как бы вот, чтобы произошло изменение, нужно давление. Библия же про это говорит, там, апостолы молятся, переплавь меня, там, измени, Давид про это молился. Переплавка, огонь – это очень важные вот метафоры этого процесса. Христиане молят Бога о том, чтобы он их переправил. Они знают, что Бог может. Бог может и обстоятельства. Ты доверяешь ему свою жизнь, он может и обстоятельства в твоей жизни менять. И людей добавлять, убирать. И Бог может многое, да, и поэтому ты у него этого просишь. Если Бога нет, наверное, это сложнее, но механизм все тот же. Серьезное давление и внутренние силы могут поменять.
Хорошо, вот таким людям, которые были злодеями раньше или просто какими-то маргиналами, ну, не знаю, наркоманами, алкоголиками, да, в их случае, когда происходит перемена там, характера и все остальное в их жизни, это очень сильно заметно и для них самих, и для окружающих людей, да. Они были там наркоманами, предположим, раз там, да, щелчок пальца, и человек не употребляет, или там пил, или там, не знаю, что-то еще делал, насилие совершал в семье, и вдруг он раз резко возлюбил свою жену. А что делать людям, вернее, как это происходит, переплавка у людей, которые выросли, вот как вы, да, в христианских семьях, и у тебя, Вика, были родственники христианами, да, вы, по большому счету, росли в этом, во всем, постепенно. Происходит ли у таких людей переплавка, и как она происходит, изменение характера?
Конечно, менее заметно, наверное. Ну, если ты так растешь, у тебя есть какая-то вероятность, что ты избежишь ошибок, таких радикальных ошибок, как наркомания, алкоголизм, чего-то такого, поэтому, понятно, твои изменения не будут так бросаться в глаза. Но дальше все так же, как я сказал. Если ты находишься в отношениях с Богом, ну, мы сейчас предполагаем, что ты вырос в христианской семье, и тебя познакомили с Богом, потому что это не всегда так в христианских семьях. Но вот, допустим, тебя познакомили с Богом, и ты с ним сам стал в каких-то отношениях. Бог следит за твоей жизнью с этого момента. Ты будешь чего-то хотеть и попадать в обстоятельства, ты будешь чего-то не хотеть, а оно будет на тебя сваливаться. И в этих обстоятельствах все так же будет меняться, совершенствоваться там или нет твой характер.
Виктория.
Мне кажется, что да, в какой-то момент это было около 22-23 лет, точно даже не помню, период такой мой был, я очень сильно поменялась, и характер, и вообще, просто вот, я как раз, для меня церковь, ну я уже тоже, да, рассказывала это, но напомню, было такое, типа, местом, где тебе говорят, как жить, и вот если ты делаешь то, что тебе говорят, то у тебя все хорошо в жизни складывается. Ну и вот я жила вот с этим всем, и действительно у меня были и друзья, и какие-то дела, да, и какой-то прогресс, какие-то, в общем, что-то происходило вот положительное такое. Но в какой-то момент мне показалось, что это не настоящая жизнь. Ну, я не по-настоящему живу, я сама не настоящая, как будто бы. И вот это было тяжело, очень тяжелое время, и я просто молилась о том, чтобы я узнала Бога вот такого, какой он есть. И в какой-то момент я просто поняла, что каким бы человеком я ни была, что бы я ни делала, как бы я неправильно поступала по меркам церкви и всего остального, Бог, он, ну, как бы он есть, он любит меня. И в этот момент ты вот реально, опять же, берешь эти принципы, пересматриваешь их, переоценка ценностей каких-то происходит у тебя, и ты уже решаешь точно, что для тебя важно, а что нет. Я вот могу точно сказать, что у меня был момент, когда я решила, что все, я не хочу ни в Бога верить, ни в церковь ходить, и мне ничего не надо, потому что я в этом разочарована. Меня как бы, грубо говоря, меня это подставило все. И вот все, буду жить, как хочу. И я поняла, что я не знаю, как я хочу жить, и то, как... Ну, я начала жить, как все, наверное, подростки там, не знаю, молодые люди живут. Там тут чуть-чуть, там чуть-чуть, там какие-то плохие компании, да, грубо говоря. Но опять же, да, все равно принципы какие-то у меня были, то есть оставались, несмотря на то, что я решила, что буду жить так, как хочу. И я поняла, что, в общем, хочу я жить не так, как я сейчас живу, хочу я жить с Богом и хочу жить по принципам, которые вот по христианским принципам. И вот это вот все переоценка, опять же, да, переосмотр этого всего вот привел к тому, что, мне кажется, я очень поменялась.
Начала уже жить сознательно с Богом.
Вот, да, да.
Угу. Спасибо, вернемся через полминуты.
Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Глаз народа. Глаз народа. Хотите еще больше интересных гостей и полезных тем? Ваши 50 рублей помогут в этом. Кликайте на значок «Рубль» в правом верхнем углу стрима или отправьте смс на номер 7715 с текстом «ТЭОС» и суммой вашего пожертвования.
Ну, вообще, для людей, которые ведут ужасный образ жизни, да, употребляют что-то, пьют, не знаю, насилие совершают, преступления какие-то делают, или люди, которые живут в христианских семьях, для них, в принципе, вопрос, быть или не быть с Богом, он, ну, для них очень остро стоит, да, для других вообще не стоит, потому что они как бы вроде бы в этом во всем живут непрерывно, да. И потом уже, как в твоем случае, происходит, возможно, или не происходит встреча личная с Богом, да. Но есть люди вообще, которые вне этого, такие средний контингент, да, которые вроде бы не в церкви живут и преступления-то особо не совершают, ну, такие, как все, да, такая общая масса людей. Зачем все-таки вот им приходить к Богу, почему эти люди приходят к Богу, для чего им нужен Бог? Я об этом спросил, да, зачем люди приходят к Богу вообще, вот на их взгляд?
Глаз народа.
чего люди вообще приходят к Богу?
Скорее всего, им нужна какая-то поддержка, им нужно во что-то верить, и поэтому они ищут спасение в Боге.
К Богу? Искупить грехи.
Спасибо.
Ну, знаете, такие вопросы сходу не найдешь ответ.
Люди приходят к Богу, ну, что-то в какое-то чудо верят.
Скорее всего, покаяться во грехе или что-то в этом роде.
Глас народа.
Как вы думаете, для чего люди, вот среднестатистический человек, для чего он к Богу приходит?
Мне почему-то кажется, что в мире есть стремление, к которым люди идут. Это там власть, деньги, да, вот это женщины, не знаю, еще что-то.
Мужчина, наверное, тоже.
Ну да, да, да. Что-то такое, может, идеальная фигура, там, вот какие-то такие примитивные. Я хочу сказать, ну, в общем, такие вот вещи, стремления. И просто в какой-то момент, я не знаю, может быть, ты оказываешься, вот ты понимаешь, что это вообще ничего не значит. Вот все, к чему ты стремился, это все какой-то такой пшик, такой вот сон, такой вот ты добиваешься чего-то, например, там, ты хочешь много денег зарабатывать, ты работаешь, там, тратишь все свои выходные на все это, и вот, вот ты уже пришел к этому и понимаешь, что в твоей жизни-то ничего не изменилось. Ты вот как был вот с таким вот ощущением, да, первоначальным, вот с таким рвением, так ты с ним и остался, потому что вот эти мне, на мой взгляд, все эти вот стремления, они никогда не заполнят тебя. И вот в такой момент, на мой взгляд, люди приходят к Богу, потому что он как-то как бы заполняет тебя, да, как-то формирует твои взгляды, твои ценности и стремления.
В какой момент ты перестала хотеть иметь идеальную фигуру?
Я по-прежнему ее хочу иметь, но это не становится моей основной целью, и я не буду там ради этого переходить какие-то границы моральные.
Когда ты, Леш, поймешь, что Вика перешла границу в своем желании иметь идеальную фигуру? Вот когда это будет уже перебор?
Я не знаю. Меня съест. Не знаю.
Знаете, что для меня, сейчас быстренько скажу, было вообще таким удивительным откровением, когда кто-то, может быть, даже ты, я не помню, ну, в общем, кто-то сказал, рассказывал про девушек, которые участвовали в конкурсе красоты, там, Мисс Мира или что-то такое, и у них спросили, что бы вы хотели изменить в себе, при том, как бы, что это девушки, ну, все хотят быть на них похожи. И у них был такой гигантский список того, что... Список. Того, что их не устраивает в себе. Я поняла, что да... В общем, каким бы идеалом ты ни стремился, тебя все равно что-то будет не устраивать. И это все в голове. И тут уже надо как-то по-другому думать и работать. И мне кажется, что вот как раз церковь и Бог, они вот в голове ставят все как-то более-менее на свои места.
Угу. Леша.
А, какой вопрос?
Ты так слушал внимательно свою жену,
что... Да, я вообще абсолютно согласен, очень классно моя жена говорит.
Ну, твоя жена вообще нормальная, классная, да? Значит, ты не женился, наверное, да?
Наверное, да.
Зачем люди приходят к Богу, на твой взгляд? Средний человек, выдернутый из толпы, да?
Слушай, я не знаю, мне кажется, такие не приходят. Я что-то вот сейчас пытаюсь представить себе... Викин ответ очень классный по поводу того, что ты как бы средний такой, ну, ты всего более-менее добился, как бы не почувствовал никакого смысла в этом, не про вообще ничего, жизни, и вот пошел к Богу. Наверное, так и приходит. С другой стороны, я подумал о месте, где Иисус говорит, что нездоровым нужда во враче, но больным, да, и как бы мне кажется, что такие прям совсем уж средние люди, которые даже как-то в среднем довольны, они-то, в общем, наверное, и не приходят. То есть, а зачем? Но... Прихождение к Богу связано с изменениями, в любом случае изменениями, от каких-то примитивных, ну, ты покажешься дураком среди там, своих друзей, потому что пошел в церковь, ну, что это за глупость какая-то там, вот, до каких-то серьезных, если ты правда нашел Бога, да, и вдруг осознал там, что вот тебе там 40, например, лет, и все до этого было, в общем, бессмысленно, ты жил жизнью там, ну, прошу прощения, там, животного, да, грубо говоря, стремился там к там, доминированию, там, еде и, ну, там, достатку какому-то, и там, к сексу, и еще чему-то. Вот, то есть, ты вот просто прожил непонятно зачем и чего, да, и ты не можешь это так легко отбросить. Связано с трудностями приход, к Богу, и поэтому, мне кажется, просто средним людям-то, может быть, и тяжелее всего прийти к Богу. Может, даже каким-то там людям...
Это да, это как ну, раз когда стабильно все плохо или стабильно все нормально. Вот это вот, когда твоя такая стабильность, мне кажется, вот эта стабильность, это вот такой, да. Это какой-то якорь, который даже вот в любом вообще аспекте, в любом вопросе, который тянет тебя на самом деле вниз, а не наверх.
А правильно ли я тебя понял, что такая серая жизнь, которую ведет человек, да, она совсем не способствует приходу к Богу, а наоборот тормозит? Эта однообразная серая жизнь, она не позволяет человеку осознать свою потребность в Боге?
Она, да. Я думаю, она любые изменения тормозит. Это просто вот... Люди еще все разные, понимаешь? Для некоторых такое прям невыносимо, такая серость. Бывают люди, для которых она прям вот реально невыносимая. Песни какие-то, Шнура вспоминаются.
Друзья, Алексей Пичугин, христианин, верные муши. Песни Шнура. Это классно было.
Ну, как бы... Может, вот такой пусть.
Это, мне кажется, еще про вот ты не холоден, не горячий, вот реально, ты как бы теплый. Это вот оно, ведь правда?
А еще серость обманчива, кстати, да. Бывает такое, что раз и катастрофа, не знаю, твой офис закрылся, твой кредит, там, не знаю, не погашен. У таких людей не то чтобы в мире правда была настоящая стабильность, вот еще такая важная вещь. Ее еще поискать, это еще люди, которые ее добились. Обычно ты все равно чувствуешь некоторую угрозу твоему образу жизни, какую-то неудовлетворенность там семейной жизнью, и что все вот-вот разрушится. Возможно, такие люди чаще приходят к Богу, когда их серость ломается. Просто мир, он в принципе не очень стабильный.
Но опять же, да, мы приходим к тому, что однообразное такое более-менее стабильное существование не располагает человека к тому, чтобы он искал Бога. То есть, в любом случае, да,
вообще, умирание не
располагает, кредит, который он не может вернуть, да, предположим, или близость смерти, там, или болезнь близкого человека, это всегда получается выход за рамки, да?
Просто у этого нет направления, это не обязательно к Богу толкает, это может толкнуть как раз вниз. Вообще, если чаще всего это толкает к бутылке, там, не знаю, или еще к чему-то. Это не обязательно само по себе к Богу толкает. Бог – это один из вариантов, хорошо, если ты его вообще рассматриваешь там, и к нему обратился. И хорошо, если ты обратился к нему, именно к Богу, а не просто пошел искать, как бы мне восстановить свою серость, пойду-ка я в церковь, там вроде люди тоже серо живут, например. Вот, например, какая-нибудь такая вот. И там ты сменил одну серость на другую, также не желая знакомиться с Богом там, и так далее.
Ты хотел что-то добавить, Ика,
нет? Нет, я, да, все. Я добавила.
Я просто хочу понять, на самом деле, у нас осталось буквально, на самом деле, минута, да, к сожалению, не успеем уже. Я просто хочу понять, какой повод есть в среднем у людей, которые не были вот посередине, да? Не все у них было хорошо, не все плохо, а вот посередине, какой у них повод чаще всего возникает для того, чтобы прийти к Богу?
Я думаю, повод главный, что жизнь сломалась, серость закончилась. Но вообще, мне кажется, дело не в поводе, а в причине. Причина прихождения к Богу обычно отличается от повода радикально. Причина глубокая. Человек жил без смысла очень долго и устал, например. Так и не смог расстаться со своей человечностью, превратиться в животное, да, и он прям страдает. Ну, живет без смысла, тяжело.
Хорошо. Буквально тебе, как главе семьи, позволю, извини, Вика, пожелания тем людям, которые нас сейчас слушают, например, да, и которые, возможно, еще не пришли к Богу, и в эти вот рождественские, новогодние дни у них есть какое-то побуждение об этом получше, побольше узнать. Что? Ну, просто дай пожелание новогоднее, и все, рождественское.
Желаю узнать что-нибудь про Бога. Не про церковь, не про... Вот про Бога, лично. Это единственный шанс.
Алексей Пичугин, Вика Щепеткова, мои любимые друзья, классные девчонка и парень. В общем, вам счастья, друзья, с Новым годом и Рождеством. Всем пока.
Пока.